Глава 9. Москва. Вернувшись с женой домой через гастроном у метро, застали у нас Ирину Леонидовну. Инна измеряла ей давление у нас на кухне, но началось. Конечно, соседка замечательная женщина, и девчонки наши с ней дружат. Ей, конечно, можно, но как-то надо ей намекнуть, чтобы не распространялась по подъезду, в какой квартире врач живет. Хотя, блин, наивно думать, что она уже не растрындела всем. Дама, она общительная, и у нее целый день сегодня был свободный. Так что можно ставить все, что угодно на то, что подъезд уже в курсе. Какое счастье на них свалилось. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила соседку Галия. «Да что-то плохо себя почувствовала», — жалобно ответила Ирина Леонидовна. «Давление в норме», — вытаскивая стетоскоп из ушей, снимая манжет тонометра с руки соседки, сказала озадаченная Инна. «Придется вам обследоваться, анализы сдать». «Ужин на плите», — радостно сообщила она нам, поглядывая с победоносным видом. Мы с женой переглянулись, приятно удивленные. Похоже, Петр ей мозги вставил на место. Инна проводила соседку, что-то втолковывая ей, а мы прошли на кухню, предвкушая ужин и свободный для учебы вечер. Галия наложила нам овощной рагу с сосисками, нарезанными кружочками. Вид был так себе, но голодному человеку все равно. Начал есть и чувствую, что-то не то. Был бы я слоном, а я знаю, что эти ребята в пещеры забираются соль лизать на стенах. Так неплохо было бы, но я-то не слон. Взглянул украдкой на жену, она тоже все медленнее и медленнее жует. Подняла на меня глаза, большие и страдающие. Наши взгляды встретились. «Кажется, я не голоден», — сказал я, отодвигая тарелку. Галия кивнула и тихонько заговорила, стараясь, чтобы нас не услышала Инна в соседней комнате.
«Я картошки сейчас быстренько отварю без соли», — вскочила она. «В прикуску может получиться съесть».
«Да давай лучше выбросим в туалет, пока не видит, и яичницу пожарим», — предложил я. Соли в рагу было такое количество, что глаза слезились. Как это есть?
«Тут сосисок так много, жалко», — возразила Галия. «Я сейчас, быстренько, 20 минут. Картошку мелко порежу, она быстро сварится. Мама так делала в похожих ситуациях. Помогала. Правда, она так сильно не пересаливала никогда».
Галия занялась готовкой, я остался с ней на кухне. Обсудили предложение по агитбригаде. Галие, как опытному помощнику комсорга завода в прошлом, не надо было объяснять, что это такое. У нее сразу несколько идей родилось. Она как-то видела выступление двух артистов, которые платочки надевали и старушек изображали. Очень смешные сценки разыгрывали. Ей очень понравилось, она предложила выступление агитбригады на этом же принципе построить. Находить злободневные темы и обыгрывать их в сценках с минимальным реквизитом. Будет смешно, интересно, поучительно. Маленький спектакль. Ха, кажется, я со своими размышлениями с Кириллом угадал. В платочке он точно будет выглядеть грустной старушкой. А что, хорошая идея. Надо обсудить в комитете комсомола список злободневных тем, написать сценарий и ездить с этим спектаклем по заводам и фабрикам. «Умница!» — чмокнул я жену.
«Надо обязательно пройтись по теме алкоголизма», — заявила жена, поставив на плиту кастрюльку с картошкой вариться.
«А если на тему международных отношений?» — предложил я. «Как думаешь, интересно это будет работягам?»
«Ну, как подать?» — задумчиво ответила Галия. «Получится смешно о серьезном?»
«Тоже верно. Надо пораскинуть мозгами. При креативном подходе можно очень интересный водевиль замутить минут на 30». После ужина, который все-таки состоялся благодаря Галие, перекинулся парой слов с Петром. Петр тоже пробежал голодный, накинулся было на рагу, но резко передумал и стал ждать картошечки. Яичницу тоже пожарили до кучи, чтобы рагу заиграла, как дипломатично объяснил Петр Инне. А то она жадно накинулась на картошку и яичницу, проигнорировав собственную стряпню. Пытался по глазам понять, знает ли она, какой кошмар настряпала. Понял, что нет, она искренне гордилась своим варевом. Остаток вечера занимался, бегал с собакой и опять занимался. В четверг предложил Свете, Кириллу и Лехе участие в агитбригаде. Светка и Кирилл сразу согласились. Они вообще за любой комсомольский кипиш. Леха без энтузиазма, но тоже согласился. Точнее, Светка за него сказала «да», а он не возражал.
Рассказал им об идее Галии. Серьезных поэм в стихах учить не будем, не до этого. Придумаем смешную историю про общественные недостатки и будем рассказывать ее своими словами, не придерживаясь дословно сценария. Светка заинтересованно слушала. Больше к ней обращаясь, попросил их подумать над тем, какие недостатки требуют внимания гид-бригады. Осталось предложить Маше. Есть сомнения, конечно, что она захочет, но мало ли. Искать специально ее не стал. Надеялся встретить в столовой на обеде. Или, в конце концов, позвоню Маше домой. Потом подумал немного, посмотрел на Борщевского. Он остался со мной. Подробности по этой инициативе выяснить, может, ему поручить. Сначала пришлось ответить на многочисленные вопросы Кирилла. Его интересовала в первую очередь формальная сторона вопроса. Кто организатор, кто куратор, какое мы формально имеем отношение к райкому комсомола пролетарского района. «Как вообще ты получил это предложение от райкома этого района?» — допытывался Борщевский. «Ну, имею некоторые отношения к пролетарскому району, подрабатываю на ЗИЛе», — ответил я. «А в райком как попал?» «Через комсомольскую организацию завода». Пришлось соврать ему. На самом деле, конечно, наоборот, но какая уже разница? Прикинув, что можно засветиться не только в комитете ВЛКСМ МГУ, но и в комитете целого района, Борщевский решил, что это может быть полезным для его будущей карьеры, и согласился. Его тоже попросил подумать над интересными для выступления темами. Чувствуя его интерес, подумал, что надо попробовать его в роли режиссера-постановщика. Энергии и желаний у него много, надо использовать. «Хочу еще Машу позвать к нам в группу», — доверительно сообщил я Кириллу. «Вечером ей позвоню, поговорю. Может, ты ее раньше встретишь? Предложи ей тоже. Мы в прожекторе уже сработались, коллектив проверенный», — попросил я его. «Насчет тем для выступления пусть тоже подумает. Сценариев никаких писать сразу не надо. Сначала согласуем темы с райкомом», — предупредил его. «Конечно, сделаю!» — не в силах сдержать радости, — ответил Борщевский.
Столовая МГУ.
«Интересное предложение сделал Пашка», — думал Кирилл Борщевский за обедом. «Агитбригада — это выступление на злободневные темы, на виду у большого количества народа, артистичность, хорошо поставленный голос, уверенность перед большой толпой — и все. Больше ничего не надо для успеха. Ну и сценарий выступления, конечно. Все тебя видят, все тебя запоминают, рукоплещут. А кому надо, заметочки у себя делают по поводу кадрового резерва». «А прожектор этот оказался по итогу совершенно бесполезным для его будущей карьеры. Да еще как бы и не помехой. Какие-то выкрутасы постоянно. То роем, то не роем. То нашел и ты молодец, то нашел и ты остолоп. Надоело уже постоянно влипать в неприятности и выглядеть дурачком. А гид-бригада? Вот чем надо серьезно заняться. Есть у Пашки чуйка. Надо возле него держаться. Прожектор, конечно, бросать нельзя, но рассчитывать на него не стоит».
После пар поехал на ткацкую фабрику. Там у меня было конкретное задание от жены и от Константина Сергеевича. На проходной меня буднично встретила какая-то замученная председатель правкома Тамара Игоревна с темными кругами под глазами на пол лица. Она устало поздоровалась, совершенно без эмоций, и повела меня в фабричный клуб, где в актовом зале должны были уже собраться на лекцию рабочие. Косясь на нее, подумал, что сейчас к ней с просьбами лучше не лезть. Посмотрим, что после лекции будет. Тема интересная должна быть для местного контингента. Женский труд в СССР. Ткацкая фабрика. В основном женщины работают. «Как у вас обстановка на производстве?» — спросил я для поддержания разговора. «Есть какие-то острые проблемы?»
«У кого их нет?» —
устало ответила она, явно не собираясь вдаваться в подробности. «Что именно?» — решил-таки уточнить я.
«Оборудование старое, сырье никудышное, план выполнять надо», — устало ответила она. «Еще и беременных и кормящих теперь на легкий труд переводить надо. А где я его возьму?»
«В смысле, теперь надо? А раньше не переводили?» Удивился я, что эта норма такая поздняя. Думал, ее гораздо раньше ввели.
«Новый ГЗОТ вступает в силу. Там это прописали», — неохотно ответила профсоюзный лидер. Вроде должна по сути своей должности за права трудящихся бороться, а она раздражается от таких прогрессивных нововведений. Да уж, тот еще тут профсоюз. Зал заполнили такие же измученные работницы в одинаковых косынках. В какой-то момент мне показалось, что я попал в женскую колонию. Многие стояли, прислонившись к стенам, скрестив руки на груди. «Сдельщица, что ли? Рвануть отсюда хотят побыстрее». «Мест свободных полно. Что стоять-то?» Недоуменно обратился я к работницам. «Присаживайтесь, пожалуйста, передохните немного. Я надолго вас не задержу». Весь мой план лекции накрылся медным тазом. Рассказывал им в результате про эргономику, про чередование работы и отдыха для достижения лучшей производительности труда. Рассказал про эмоциональное выгорание и многое другое. Обращаясь к профсоюзному лидеру, который меня сюда привела и сидела в первом ряду, уточнил, есть ли ясли сад при фабрике, магазин с хотя бы элементарным набором продуктов и товаров, чтобы работницы могли домой ехать после работы, а не в садик, а потом с детьми в очередях стоять в магазинах. Конечно, ничего здесь не было. А парикмахерская, а приемный пункт химчистки, прачечный, а ремонт обуви, металлоремонт. Есть у вас перерывы на производственную гимнастику? — спрашивал я. — Всего 15 минут, но производительность возрастает на 25%. Если при цехах зоны отдыха, посидеть в перерыве с чашкой чая, соблюдается ли у вас норма чередования работы и отдыха? — У нас сделка, — услышал я с задних рядов. — Нам некогда отдыхать. Женщины в зале согласно закивали и загомонили. — Ну и напрасно, — жестко ответил я. — Знаете, что делают с загнанными лошадьми? Их пристреливают. Бабоньки притихли. «Если вы косьми тут ляжете, здоровье угробите. Кто будет ваших детей поднимать?» Также подчеркнуто спокойно продолжал я, чтобы до них дошло, что на самом деле никому нет дела до их трудовых подвигов. Сказать такое со сцены я, понятное дело, не мог, но подвести их к мысли, что здоровье важнее, точно следовало. Может, хоть что-то делать в этом отношении начнут. Это вечная тема для сдельщиков. Рвут жилы, чтобы лишнюю копейку заработать. Забывают об элементарном отдыхе. В итоге и здоровье гробят, и заработать толком не получается. Потому что вымотанный человек начинает неизбежно работать хуже. Брак появляется, и пошло-поехало. «Поднимите руку, кто спит по 8 часов в день». Никто не поднял. Женщины оглядывались по сторонам, некоторые даже привставали, надеясь кого-то увидеть. Нет, никто руку не поднял. Появилась ответная реакция. Мы спорили, ругались. Одна женщина расплакалась от отчаяния и жалости к себе. В коллективе много было матерей-одиночек. «Девчонки», — говорил им уже в конце лекции я, — «у вас есть родной коллектив, вас много». Вместе вы все свои бытовые и семейные проблемы решите. Организуйте кассу взаимопомощи, организуйте обменный фонд детских вещей. Когда ваши малыши из чего-то вырастают, приносите в этот фонд и берите что-то подходящее по размеру. Лекция затянулась на час с лишним. Расставались мы чуть ли не друзьями. Кто-то особо впечатлительный меня даже обнял. Профорка Тамара Игоревна начала отгонять от меня женщин, когда они стали интересоваться моим семейным положением. Причем, что меня особенно впечатлило, вопрос интересовал не только девушек моего возраста. «Все, идите работать, женатый он, видите, кольцо!» Стараясь перекричать разноголосый гомон, кричала она. «Ну, хоть немного ожили девки», — сказал я ей, когда та вывела меня из клуба. «А то, как ходячие мертвецы все пришли вначале». «Да уж, умеете вы публику растолкать», — усмехнулась Профорк. «Никогда еще раньше на лекции столько вопросов не задавали, и такого ажиотажа не было». «Эта лекция бесплатная, я знаю», — продолжила вдруг она немного смущенно. «Но вы и так выступили хорошо, столько полезных идей нам подсказали. Что бы вы хотели в подарок от нашего коллектива?»
«Подарки от женщин не беру», — гордо заявил я, состроив пафосное лицо.
«Я бы купил. Мне тут жена кое-что заказала, и супруга начальника». Профорк, понимающе рассмеялась. «И чего они хотят?» — с интересом глядя на меня, спросила Тамара Игоревна.
«Начальнику надо светлого ситца на постельное белье, а мне ткань на шторы. Жена с ног сбилась, ничего красивого в магазинах не нашла».
«С
Сказал и понял, что чувствую себя, как те дочери в сказке про аленький цветочек, когда их купец спрашивал, чего из-за моря привезти. Старший ситца светлого, а средний чего-нибудь красивого на шторы, а аленький цветочек себе оставьте, чудищ у нас и так уже два по квартире прыгают. Последнее про кота с псом, если что. «Так, давайте-ка вон в столовую пока идите. Кормят у нас хорошо. Подождете меня там, ладно?» Показала она на отдельное строение в стороне от проходной. Я кивнул, и Профорка ушла стремительным шагом. Побрел не спеша в столовку. Эта лекция вымотала меня. Тяжело уставших людей на позитивный лад перенастраивать. Много энергии душевной уходит. Кормили, правда, неплохо. Судя по полным подносам со стаканами, с компотом и киселем, они тут еще ждут на обед вторую смену. Думал, что Тамаре Игоревне понадобится время, чтобы собрать мой заказ, и специально не спешил. Но она появилась довольно быстро, с двумя увесистыми свертками. На одном была нарисована буква «Н». «Это начальнику», — показала она на сверток с буквой «Н». «А этот вам». «Ого, спасибо. Сколько я должен?» — сразу уточнил я. «А как иначе? Назвался груздем, полезая в кузов». «Нисколько. Наши женщины до сих пор обсуждают вашу лекцию». «За живое вы всех задели», — улыбнулась она. «Приезжайте к нам еще». «С удовольствием», — честно ответил я. Отнес посуду. Она проводила меня до проходной. По взмаху ее руки меня пропустили без расспросов. Чего это такое у меня под мышкой? Я потащил свою добычу к метро, намереваясь заехать сразу в общество знания. Не таскаться же завтра по университету с этим свертком. От метро позвонил Константину Сергеевичу, чтобы он меня дождался. Он доволен был и счастлив, получив свой подарок. Так доволен в его возрасте может быть только мужик, которого жена плотно под контролем держит. Радостно поблагодарил меня и потащил сверток домой. Мы дошли до метро вместе. «В следующий раз, Паша, буду тебя у метро встречать», — важно заявил Константин Сергеевич. «И тебе таскать меньше, и разговоров на работе будет меньше». — Логично, — согласился я. — Значит, будет в следующий раз. Очень хорошо. Дома меня ждали Инна с Галией. Они зажарили курицу на банке и с нетерпением ожидали, когда мы с Петром придем, чтобы уже ее порезать и попробовать, что получилось. Галия занялась Инниным воспитанием после вчерашнего ужина. Потихоньку взялась учить ее под видом совместной работы. А то и нас жалко, и продукты.